Глава 11. Мы давно уже собирались пойти всем классом в цирк. Володя сказал, что купит на всех билеты, и мы с нетерпением ждали этого дня. Мы уже несколько раз ходили всем классом в кино, но в цирке еще ни разу не были. Я лично давно в цирке не был, а Шишкин был так давно, что совсем почти ничего не помнил. Помнил только, что там были какие-то звери, не то львы, не то тигры, или, может быть, даже лошади, и больше ничего не помнил. Он тогда был еще совсем маленьким. Особенно нам хотелось посмотреть мотоциклиста, который ездил внутри шара из металлических прутьев. Мы давно уже видели расклеенные по городу афиши и слышали рассказы от тех, кто видел этого мотоциклиста. В огромный шар, сделанный из крепких металлических прутьев, влезает мотоциклист и начинает ездить внутри этого шара на мотоцикле. И вот нижняя половина шара отделяется от верхней и опускается вниз. Мотоциклист остается в верхней половине шара и продолжает ездить. Самое удивительное было то, что мотоциклист не вываливался из этой половины шара, хотя она и висела в воздухе вверх дном. Говорили, будто когда мотоциклист мчится внутри шара с огромной скоростью, получается какая-то центробежная сила, которая прижимает мотоцикл к шару и не позволяет ему упасть вниз. Но если скорость мотоцикла уменьшится, центробежная сила пропадет, и мотоцикл упадет вниз. Некоторые ребята говорили, что всех не возьмут в цирк, потому что Володя не сможет достать на всех билеты, а возьмут только круглых отличников. Другие говорили, что возьмут всех, только Шишкина не возьмут. Третьи говорили, что совсем никого не возьмут, потому что билеты, наверное, давно уже проданы. Наконец, билеты были куплены, и все мы пошли в цирк. Даже Шишкин пошел. Явились мы задолго до начала представления. Но это ничего. Лучше прийти немножко раньше, чем опоздать, потому что тебя тогда совсем не пустят. Мы уселись на свои места и принялись рассматривать арену, покрытую огромным ковром. Над нашими головами были протянуты какие-то канаты. Вверху, под куполом цирка, висели трапеции, кольца, веревочные лестницы и другие разные приспособления. Огромное здание цирка постепенно наполнялось народом. Так что, наконец, мне даже стало казаться, что весь город собрался здесь. Я решил сосчитать, сколько в цирке народу. Досчитал до 230, сбился, начал сначала. А в это время зажглись десятки огромных ламп, и в цирке стало светло, как днем. Все как будто ожило, стало нарядным и праздничным. Огромная толпа зрителей запестрела разноцветными красками. Я думал, что до начала представления еще далеко, и принялся разглядывать публику. Но тут торжественно зазвенели литавры, посыпалась звонкая барабанная дробь, запиликали скрипки, закрякали трубы, и вдруг на арену выбежало множество акробатов. Они принялись прыгать и кувыркаться, подкидывать друг друга руками и ловить за ноги, и ходить колесом. И так у них все ловко получалось, что каждому, кто сидел в цирке, тоже хотелось выскочить на арену и начать кувыркаться вместе с акробатами. Я тоже уже вскочил, чтобы бежать на сцену, но меня удержала Ольга Николаевна и сказала, чтоб я сел, потому что мешаю другим смотреть. И я увидел, что никто не бежит на арену, и сел на место. Но все-таки я не мог усидеть спокойно, глядя на этих прыгунов-акробатов. Я готов был смотреть на них хоть весь вечер, но они скоро убежали. А вместо них стал выступать дрессировщик с дрессированными медведями. И вот какие ловкие оказались мишки. Они ходили по канату, качались на качелях, катались на бочках, бочка катится, а мишка стоит на ней во весь рост и перебирает лапами. А два медведя даже на велосипедах катались. После медведей выступали эквилибристы. Они легли на землю, ноги подняли кверху и стали подбрасывать ногами какие-то разноцветные деревянные тумбы. Они крутили их, вертели, перебрасывали ногами друг другу. Иной человек руками этого не сделает, что они вытворяли ногами. Потом выступали дрессированные собачки. Они прыгали, кувыркались, ходили на задних лапках, возили друг дружку в колясочках, играли в футбол. А одна собака была такая храбрая, ее подняли вверх под самый купол цирка, и она прыгнула оттуда с парашютом. Потом дрессировщица сказала, что покажет собаку, которая умеет считать. И вот принесли стул. Посадили на него маленькую черненькую собачку. Дрессировщица поставила перед ней три деревянные чурки и велела считать. Мы думали, как же собака будет считать, ведь она же не может разговаривать. Но собака стала лаять и пролаяла ровно три раза. Публика обрадовалась, стала хлопать в ладоши. Дрессировщица похвалила собаку, дала ей кусочек сахару, потом поставила перед ней пять чурок и снова сказала: «Считай!» Собака пролаяла пять раз. Потом дрессировщица стала показывать ей цифры, написанные на картонных табличках, и собака каждый раз отвечала правильно. И потом дрессировщица стала спрашивать, сколько будет дважды два, и собака пролаяла четыре раза. Сколько будет три плюс четыре? Собака пролаяла семь раз. Сколько будет десять отнять четыре? Собака пролаяла шесть раз. Мы сидели и удивлялись. Даже складывать и вычитать собака умела. Еще выступали жонглеры. Они жонглировали тарелками и другими разными вещами, то есть подбрасывали и ловили их руками. Один подбрасывал сразу четыре тарелки, и другой четыре тарелки. Потом стали швырять эти тарелки друг другу. И так это ловко у них получалось. Первый бросал второму, второй в то же время первому, так что тарелки все время летят от одного человека к другому. И ни одной тарелки еще не разбили. И еще там в цирке был клоун в голубых брюках, рыжем пиджаке и зеленой шляпе. И нос у него был красный-прекрасный. Он вовсе не был артистом, но делал то же, что и артисты, только гораздо хуже. После жонглеров он тоже вышел, принес три полена и стал ими жонглировать. Но кончилось плохо. Он треснул сам себя поленом по голове и ушел. После медведей, которые катались на велосипедах, он тоже выехал на велосипеде, но тут же наехал на барьер, и весь его велосипед рассыпался на кусочки. А когда выступали наездники на лошадях, он стал просить, чтоб ему дали лошадь. Только он боялся свалиться с нее и попросил, чтоб его привязали канатом. И вот сверху спустили канат и привязали его позади за пояс. Тогда он стал взбираться на лошадь по хвосту, но лошадь брыкалась. Он хотел побежать за лестницей, чтобы взобраться на лошадь по лестнице, но не смог, так как был сзади канатом привязан. Тогда он стал просить наездника, чтобы он подсадил его на лошадь. Наездник стал подсаживать его, но он никак не мог вскарабкаться. «Ну садись же, садись на лошадь!» — кричал наездник и изо всех сил толкал его снизу. А он, вместо того, чтобы сесть на лошадь, как-то умудрился сесть на наездника. И вот наездник бегает по всему цирку, а этот чудак в рыжем пиджаке на нем верхом сидит. А наездник кричит: «Я ведь тебе говорил, садись на лошадь, а ты куда сел? Ты мне на шею сел!» Наконец его сняли с наездника и посадили на лошадь. Лошадь поскакала, а он свалился с нее, но не упал, а принялся летать по цирку, расставив руки и ноги, потому что был сверху к канату привязан. Словом, это был такой человек, он все пытался делать, но ничего у него не выходило. Только людей даром смешил. Умора. Самым последним номером был шар смелости. Во время перерыва мы никуда не ходили, а сидели на своих местах и видели все приготовления. Сначала внизу собрали из отдельных частей верхнюю половину шара. Она была такая громадная, что под ней свободно могло бы поместиться человек 20, и еще, наверное, место осталось бы. Потом верхнюю половину шара подняли кверху, под купол цирка, а внизу собрали такую же огромную нижнюю половину шара. В нее положили два мотоцикла и два велосипеда, и все это подняли вверх, где нижняя половина соединилась с верхней. Внизу шара имелся люк, и из люка вниз спускалась веревочная лестница. Перерыв кончился. Публика снова уселась на свои места, снова зажегся яркий свет, и на арену вышли мотоциклисты. Они были одеты в голубые комбинезоны. На головах у них были надеты круглые шлемы, как у летчиков. Их было трое, двое мужчин и одна женщина. Они остановились у края арены, и публика приветствовала их громкими аплодисментами. Заиграла музыка, и вот они, гордые и смелые, с высоко поднятыми головами стали подниматься по лестнице вверх. Один за другим они пролезали в люк и очутились внутри шара. Потом они закрыли люк изнутри крышкой и стали ездить внутри шара на велосипедах. Пока велосипед ездил с небольшой скоростью, он описывал небольшие круги внизу шара. Но как только скорость становилась все больше, он взбирался все выше и выше, и велосипедист вместе с велосипедом держались наклонно, так что непонятно было, почему они не падают. Они ездили по одному и по двое, и женщина ездила не хуже мужчин. Потом один мотоциклист завел мотоцикл. Раздался грохот, будто пулеметная пальба. Мотоциклист понесся внутри шара с огромной скоростью. Он пролетал со своим мотоциклом то внизу, то вверху. Причем мотоцикл становился почти вверх ногами, и мы все время боялись, что мотоциклист вывалится из своего сиденья, но он не вываливался. Другой мотоциклист тоже завел свой мотоцикл и помчался вдогонку за первым. Шум, грохот, пальба. Второй мотоциклист опустился на дно шара и остановился, а первый мотоциклист продолжал ездить в верхней половине шара. И вот нижняя половина шара отделилась и стала медленно опускаться вниз, а мотоциклист так и остался ездить вверху. И когда нижняя половина шара опустилась на землю, мотоциклист и девушка вылезли из нее, а первый мотоциклист все ездил и ездил в верхней половине шара. Если бы он остановился, центробежная сила пропала бы, и он упал бы вниз. И теперь для него единственным спасением было все мчаться и мчаться с прежней скоростью. Затаив дыхание, мы смотрели на него. И вдруг я подумал, а что, если мотор испортится? Или остановится хотя бы на минуту? Скорость сейчас же уменьшится, и мотоцикл со страшной силой вылетит из шара и полетит вниз. И по временам мне даже казалось, что мотор начинает делать перебои. Но все обошлось благополучно. Нижнюю половину шара снова подняли вверх, мотоциклист замедлил скорость и стал кружиться в нижней половине шара. Круги становились все меньше и меньше. Наконец он остановился, вылез из люка и стал спускаться по лестнице вниз. Тысячи зрителей приветствовали его аплодисментами. На этом представление кончилось. И было так жалко уходить из цирка, так жалко, что и сказать нельзя. И я решил, когда вырасту, буду каждый день ходить в цирк. Но если не каждый, то хотя бы раз в неделю. Мне это никогда не надоест.